В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Кучкаров Александр. Саша, здравствуй.
Здравствуйте.
Александр, я знаю, что ты член церкви «Благая весть», а также я знаю, что у тебя за плечами большой жизненный груз, потому что есть опыт, есть мудрость. Много составных, да, в жизни у тебя огромный груз, который ты тащил много лет по жизни.
Ну да, тащил такой груз, который уже не давал смотреть в небо спокойно, уже прибивал просто к земле. То есть грехов набрал за 20 лет примерно, получается, набрал столько, что уже в небо просто не мог посмотреть.
Сколько лет тебе сейчас?
Сейчас 39.
Я знаю, что сейчас совсем другая жизнь, и как она переменилась, и кто поспособствовал этому, ты нам сейчас расскажешь. Ты просто расскажешь свою судьбу, программа, выбор, и ты ориентируешься, в принципе, как я всегда говорю, на название программы «Выбор».
Выбор, ну да. Выбор есть у каждого человека, как жить. Мы сами выбираем, как жить. И зачастую просто делаем не тот выбор.
Да, Саш, но очень часто все начинается из детства. И не знаю, есть ли ответственность у 8-летнего мальчика, у 10-летнего мальчика сделать правильный выбор. Что родители, какую часть они в этой жизни, в его детской играют. Все, вот это называется программа «Судьба». Расскажи о себе.
Родился в семье военного офицера, летчика, и мама врач у меня. Глубоко интеллигентная семья, там не было ничего плохого в семье, крепкая семья, ну, пример как бы советской семьи вообще. Врач и офицер. Воспитание пытались дать мне превосходное. И у меня с детства было, мое будущее уже запланировано. Я тоже должен был стать офицером, закончить военное училище. И мне нравилось небо. Я смотрел в небо всегда с любовью. Я первый раз не пришел ночевать, потому что смотрел на ночные прыжки парашютистов. Это было 14 лет. Попало, конечно, от отца там нормально. Телефонов не было мобильных. Искали. Все шло своим чередом, я уже не видел себя. Я видел себя, что да, я тоже военный, я летчик, как говорится, предполагаем, но бывает совсем по-другому складывается судьба. И один мой поступок в школе, хотел поднять свой рейтинг среди одноклассников и рассматривал свой поступок просто как злую шутку. Потом я понял, что я сделал, и директор мне в школе дал такую характеристику, с которой меня просто не взяли в военное училище, сказали, не допустят даже к экзаменам. Просто по физподготовке я нормально, я с 4 класса занимался единоборствами восточными очень серьезно, то есть профессионально занимался спортом. Не было ни алкоголя, ни наркотиков, и в итоге, не поступив в военное училище, я загремел в армию, попал в ВДВ, и в 95 году был Кавказ. Там мои ценности, все поменялось и перевернулось вверх тормашками жизнь. Было такое ощущение, что внутри все выгорело.
Скажи, ВДВ, Кавказ, вот даже две такие болевые точки, которые ты назвал, это не для слабаков. Сейчас мы не берем какие-то вредные привычки, зависимости или порочность. Так или иначе, сразу попасть на войну, ну или там, где боевые действия. Ты был готов вообще физически, морально к трудностям?
Я думаю, морально к войне никто не готов. Хотя у меня отец военный таскал и всегда, и на стрельбище с собой, все, но это одно. Мне было 19 лет, я готов не был, хочу сказать. Страшно было очень. И каждый миг, там, каждую секунду проживаешь жизнь по-новому. Пробежав 100 метров, пролетает вся жизнь перед глазами. Когда думаешь, добежишь или нет. Вот такие моменты. В итоге сказалась очень эта армия на моей психике. 19-летний мозг пацана, ну, фактически пацан с рогаткой еще, не вынес. Я постепенно начали провалы в памяти, вот такие.
То есть от напряжения психики?
Просто мозг не справился вот с этим совсем, что я видел там. И я отрицал Бога в те моменты очень сильно, что если такое происходит, гибли ребята на глазах.
Знаешь, Саша, у меня был один гость, и это была Куба. Были атомные подлодки, и в психушке он провел годы. То есть оттуда, как он сказал, его Бог вытащил?
Меня вытащил, думаю, тоже Бог через маму. Когда провалился и не знал, не понял, что я творил, как потом говорил, глаза у меня становились черными. То есть зрачок увеличился настолько, что он перекрывал цвет глаз. Вот, то есть, ну, безумие. И постепенно я, когда потом приходил в себя, понимал, что однажды это произойдет так, что обратно я уже не вернусь, что я схожу с ума постепенно. И страх покрывал прямо от пяток до самого затылка, что однажды я не выйду из этого состояния. Так и произошло, и меня забрали в психушку, закалывали там медикаментами, потому что то, что я творил в том состоянии, я мог избить кого угодно. Был очень агрессивным, не тихим каким-то помешанным, а буйство из меня лезло настолько, что собирались там человек по 5 санитаров, чтобы меня связать и обколоть чем-то.
Ну, ты еще и накачанный.
Вдвоем не справлялись там втроем. Видел, как отворачиваются друзья, которые были с тобой, когда было все хорошо. И когда все плохо, они говорят, да мы тебя боимся. Ну, то есть проверялась дружба, отношения, которые складываются. Со мной в итоге остались фактически мои только сестры и родители. И еще один парень был, который посещал, приходил ко мне в психушку. Потом получилось так, что я сбежал. И за мной домой приехала целая делегация. Военные, милиция из больницы. И пытались забрать меня обратно. И моя мама, ростом 1,54 м, встала в проеме и сказала, я никуда его не отдам. Я сама его буду лечить. И мама меня любовью лечила. Она, я не знаю, какими-то настоями, травами отпаяла и любовью. Окружила меня любовью настолько, но это только может быть от Бога. И она меня вылечила. Пришел в нормальное состояние и перестал проваливаться в эти непонятные состояния. Были 90-е годы. Я пытался пойти на работу, честно работать. Все-таки хотел уже честно вообще изначально. И вкладывалось это в меня родителями с самого детства, что нельзя ни чужое брать, и ну, насколько это все плохо. 90-е очень веселые были годы. Пошел, попытался работать в пекарне, но недолго.
Все работали не по специальности, все работали без охоты, потому что, ну, не то чтобы работали, просто все зарабатывали деньги. Кто в Союз печати, кто в пекарне.
Ну, и в итоге работа достаточно тяжелая была. По деньгам смотрел, и рядом все-таки со своими возможностями ушел в незаконное предприятие.
Давай так называй скажу своими именами. На быстрые деньги пошел.
На быстрые, да, легкие деньги. И в итоге то, чем начал заниматься, там, ну, лохотроны 90-е годы, очень знаю, когда все было. Начал нести зло. Очень много зла. Было даже неприятно, противно от этого. Ну, легкие деньги все перекрывали. Пьянки пошли уже, как бы. Спиртное полилось рекой. Девушки, которых вереницы лица шли, даже имена не запоминал. Ну, вот это вот все и накрыло такой волной, что я просто окунулся в это с головой и не вылезал оттуда. Как избежал тюрьмы еще, видно, Господь все-таки отвел от этого. Но с каждым разом все сильнее и сильнее окунался в спиртное, потому что в обычном состоянии уже неприятно было находиться, не испытывал радости уже от того вообще, что делал. И легкие наркотики, алкоголь, чтобы не находиться только трезвым. Зависимости как таковой, в принципе, не знаю, была или не было. Мне просто не хотелось быть трезвым.
А знаешь, неважно, вот по твоему рассказу очень ярко, хорошо слышно, хоть ты и скромно, скупо рассказываешь, ты ничего не нашел интересного в этой жизни. И
ну,
это понятно, да.
Да,
армия, она не могла обрадовать, психушка еще меньше могла обрадовать. Пекарня накачанного молодого человека совсем тоже не могла обрадовать. И когда ты как бы на кочку, на более такую прочную, да, наткнулся на быстрые легкие деньги, ты подумал, вот оно.
Ну да, сначала все было красиво, ярко. Бары, рестораны, хозяин жизни. Деньги в карманах, все в порядке.
Слушай, а вот как дьявол, да, подбирается вовремя,
да.
Он быстро эту картинку показывает. Красиво. Хозяин жизни.
Красивую картинку рисует, очень классную картинку. Ну, ты не видишь, что за ней, что за этой оберткой. А за этой оберткой склизкая, вонючая жидкость.
Но это потом.
Ну, потом, да, это со временем. И потом сам хотел уйти от этого. Думал, женюсь, и все изменится. Еще один обман, самообман.
И знаешь, в этой студии каждый это проговаривает, почти каждый за женщину. Пытались уцепиться почти все, считая, что она выведет из этой ситуации.
Да, думал, сейчас женюсь, и все изменится, изменю свою жизнь, буду хорошим мужем, дети, все поменяется. Но не так. Какое-то время это было. Когда женился, думаю, так, а куда же эти работы? Я ж ничего не умею, кроме как делать то, что я делал, что я буду делать? Я в итоге пошел, я помню, за 100 рублей в день работать подсобником, месить бетон лопатами, потому что больше ничего не умел. Я понял, кому я нужен вообще. А в ту жизнь я очень не хотел возвращаться. Хотел уйти от нее, тем более женился, думаю, все. Все равно быт, вот эти семейные начинаются передряги. Сначала все, конечно, все красиво, все красочно. Любовь, как мне казалось. Потом быт начинает съедать, теряются общения жены и мужа. Когда теряются темы общие, не о чем поговорить. Когда кроме постели ничего и не связывает, по большому счету, а приезжаешь домой и поговорить не о чем. Ну,
а знаешь,
дела?
Вот ты сейчас говоришь общие темы. На самом деле правда в том, что ни у кого нет темы. У людей, у которых нет абсолютной вот этой вот ценности, ну, которая является Бог.
Да.
Через призму которого мы видим все аспекты жизни. Красоты времен года, там, красоты общежития. Получается, ни у кого нет ничего внутри, и каждый от другого ждет общих тем, а их нету. Люди пусты.
Ну, потому что приоритеты изначально мы расставляем неправильно. Абсолютно неправильно. То есть я, допустим, обманул себя тем, что вот я женюсь и изменюсь.
Да и она, наверное, сказала сама себе, эта женщина, что вот у меня будет муж, и тогда все пойдет хорошо.
Да, и в итоге постепенно я начал смотреть в ту сторону, где легче, где не надо трудиться, потому что семья – это труд, отношения – это труд. А в той жизни, думаю, все ж легко было и просто. Там напрягаться не надо, делать то, что делал, и все. Опять возвращаться начало спиртное. Уже были скандалы в семье, уже и уходил из дома, и ночевать там не приходил. Потом родилась дочь через 3 года. Думаю, вот ребенок теперь точно, ну, изменюсь. И опять на какое-то время хватало, опять дьявол обманывал. Закончилось все очень печально. Во-первых, я на протяжении этих 20 лет попадал в такие ситуации, когда был на краю жизни и смерти. Не раз. И после каждого раза думал, все, хватит. Но в итоге мне хватало ненадолго. Какое-то время держался, стягивал эту пружину, которая удерживает от тех поступков, которые делал. Чем больше она стягивается, тем больше времени проходит, она потом выстреливает так, эта пружина, что...
А знаешь, сидя в этой студии, слушая такие серьезные, сложные и часто страшные истории, для меня самое ужасающее, когда ты не сам по себе пьешь там или колешься и тихонько спишь на матрасе, даже на голом уже, а когда ты кому-то что-то должен. Когда уже есть счетчик, когда уже есть люди, которые тобой занялись. У тебя было такое в жизни?
Было, искали меня, да, бывало.
То есть вот это западня?
Да, а та жизнь предполагает, что в итоге ты все равно приходится скрываться от кого-то. Где-то кому-то ты переходишь дорогу в любом случае. То есть спокойного сна уже нету. Я видел 2 выхода. Или посадят, или убьют. 3-го положительного момента уже нет. Это вот та картинка, которую изначально рисует дьявол. Красивые, легкие деньги, женщины, клубы. Все хорошо, а в итоге вот, потом, оказывается, есть 2 выхода. Или кладбище, или тюрьма.
Саш, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Я боль твою возьму, хоть больно самому. Тебе я жизнь даю, возьми себе мою. Тебя я люблю, ты низко так упал. Но я тебя поднял. Меня ты распинал. Ведь ты меня не знал. Тебя я прощал. Я
я кровь свою пролил, чтоб ты счастливым был. Я на кресте висел за то, чтоб ты прозрел, увидя удел, я боль твою возьму и скоро я умру. Насмешки я терплю и жизнь свою даю за то, что
в эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Кучкаров. В общем, у тебя уже все было. Уже были все бигуди, все дубы, в которых...
Собрал все.
Все. То есть ты на дне.
На дне, да. У меня две сестры, старшие сестры. Они верующие. Верующие давно, и они пытались мне о Боге рассказать давно.
То есть все вот эти годы кувыркания, где-то там звучала тема Бога.
Да.
Тебя не интересовало?
Мне было интересно. Я приходил в православную свечки поставить, но о Боге никто там не рассказывал. Приду, поставлю свечку, вроде как покаялся и пошел дальше. Грешить уже можно.
Ты все верно говоришь, ты исполнил.
Да.
Ты поставил свечку, да. Заплатил деньги,
да.
Сбросил часть груза и пошел новый набирать.
Потом меня покаялась сначала старшая сестра. Я видел, как у нее начинает меняться жизнь. Потом покаялась средняя сестра. Я тоже увидел, как начинает меняться ее жизнь. Но я все равно не принимал. У меня было понятие, что это для каких-то комнатных мальчиков, девочек, для таких, как я, это не то, это не мое. Однажды все-таки был у меня момент между жизнью и смертью. Мне сестра сказала: хочешь, пойдем, сходим в нашу церковь. Я говорю: да, пойдем. И вот она привела меня в Благую Весть. Я пришел, у меня, конечно, первое впечатление было непонятное. Был в православной церкви, да, и прийти в эту церковь, где прославление, где люди радуются.
Ну и давай скажем, радуется — это не самое непонятное. Нет ритуала никакого.
Ну,
люди,
да, нет,
как будто бы,
да,
не в церкви. То,
ну,
есть,
да,
они как-то,
да,
очень просто себя ведут.
Думаю, не ясно вообще. Ну, для нас, да, понимание, потому что мы знали только...
Ну что, церковь очень, да, сильно с религией связана.
Иконы, свечи, батюшка в рясе. Здесь этого я не увидел.
Так, ничего такого. Люди радуются,
радуются,
поют, и все это делают достаточно громко.
Да. И это, конечно, было непонятно все. А потом, когда вышел пастор, мне стало интересно. Я слушал, внимательно слушал. И потом, побыв сестрой, я ушел, и я думал вообще, что секта какая-то. Я позвонил, помню, родителям, говорю: наша сестра в секте, ее надо выручать.
То есть не хватало для какого-то стандарта старославянских слов,
да.
Какого-то такого оформления,
да.
Немножко мистического, да? Все было ясно и понятно. Обычным текстом пастор рассказывал, кто Бог, кто ты, какие ваши отношения должны быть.
Вот я сказал, нет, это не мое, все это, да, не буду ходить. В итоге я хочу признаться, что я потом втихую, сестра даже не знала, но я не ходил на прославление, приходил чисто на проповедь пастора Рика Реннера послушать. Мне было интересно, но я никому не сознавался.
Ну, знаешь, что ничего, ты можешь даже не смеяться. Ты парень, мужик уже был, который жил по понятиям, ну какие песни? Ну, я все прекрасно понимаю. А там ты, в принципе, как-то на что-то такое прочное уже смог опереться. И
да.
Смысл какой-то. И что ты слышал? Что в тебя проникло?
Об отношениях, как вообще жить, что ценно. О ценностях, в первую очередь, услышал.
О ценностях.
Что надо ценить вообще в жизни. Что свято. Потому что это уже все сжег теми годами, выжег из себя. И ничего ценного уже не было.
Святого ничего не было.
Да, и начал задумываться, начал размышлять после этого. Все чаще и чаще начал думать. То есть слово было посеяно в меня, и семя это начало прорастать потихонечку. Сколько лет я все равно вообще кувыркался и не давал Богу начать работать со мной. Я год назад попал в реабилитационный центр. До этого я ушел опять от той жизни на 3 года. Не было спиртного, не было наркотиков, не было криминала. Я опять постарался сделать сам. То есть я все эти годы пытался уйти от той жизни, изменить свою жизнь и стать хорошим отцом, мужем. У меня было это желание.
Скажи разницу между тем, когда ты сам пытаешься, и тем, когда все-таки вокруг есть единомышленники и когда есть опора. Сейчас я даже не говорю на Бога. А есть опора на тех, кто уже прошел твой путь и может тебе помочь. Это большая разница?
Это огромная разница, потому что когда пытаешься сам, просто сдерживаешь себя от тех поступков.
Ты вручную, да, на таком,
да,
на ручнике?
Да, просто стискиваешь зубы и пытаешься переть тот груз, который сам не можешь вытянуть. Когда ты видишь примеры, кто уже прошел, есть стремление, и окружение меняется. В первую очередь надо поменять окружение. Надо уйти от этого окружения, которое окружало. Я, когда пытался изменить свою жизнь, я не менял окружение. Я продолжал общаться в том же круге. Ну и в итоге один раз отказался, второй раз, на третий соглашаешься. Опять что-нибудь выпить, сделать, пойти не туда. Заманивает опять. Оказавшись в реп-центре, я увидел, что там такие же, как и я, но уже у них получается измениться. И я зацепился. Вот это сыграло, вот они.
Скажи, на самом деле тормозит твое представление или даже это уже убеждение, что все равно не получится? Это очень тормозит.
Очень. Ну, я выхода не видел, допустим. Я понимал, что ну все, мне надоело. Уже как бы не раз приходили мысли.
То есть ты знал, что от наркотиков, от всего просто так не избавишься и все равно не получится?
Да. И уже не раз посещали мысли прервать вообще это все. Оборвать и все, чтобы не мучить ни себя, ни окружающих. Суицид приходил все чаще и чаще на мысли. Но Бог меняет. За год он меня изменил настолько, что...
В нескольких словах. Реабилитационный центр. Есть люди, которые нас слушают в реп-центрах, да, и в интернете, или на зонах. Они смутно себе представляют, что такое реп-центр, и часто связывают это с медицинским каким-то учреждением.
Нет, это абсолютно не так. В реп-центре все такие же, как мы. Там нету никаких врачей, нету никаких уколов. Там все на добровольной основе. Если кому-то это не нравится, и кто-то считает, что это вдруг не его, двери всегда открыты. Можешь встать всегда и уйти. Ребята, все, кто меня слышит, советую попробовать, если кто-то хочет изменить свою жизнь.
То есть, как я понимаю, то, что ты хочешь донести, это перемена ценностей.
Перемена ценностей, мышления, это тоже труд. Надо очень захотеть, надо трудиться постоянно.
То есть, это не так, вот щелк и
переменилось. Нет, по щелчку не проходит. Надо впустить в себя Бога и дать ему работать для начала. Изменения происходят постепенно, сразу не поменяешься. И я хочу сказать, алкоголь, наркотики и все остальное это верхушка. Менять надо гораздо больше, менять надо гордыню свою.
То есть под это подходит фраза из Библии «испытайте меня».
Да, испытайте Бога хотя бы в этом. Поверьте. Как говорится, если не увижу, не поверю. Не поверишь, не увидишь. Надо поверить.
То есть ты
начала.
Сейчас замкнул круг. Кто-то скажет «не увижу, не поверю». А ты говоришь в ответ,
не поверишь,
не
увидишь.
Увидишь.
Да, важно поверить. Я поверил, у меня получилось, и я уже не вернусь к той жизни. Спустя год у меня ощущение, что я никогда не курил, никогда не пил, что не было. Это была какая-то навязанная жизнь, чужая жизнь. Изначально не хотел так жить. И я сейчас вижу, что есть другая жизнь. И жизнь не такая, как все. Телевизор по пятницам, попить в понедельник на работу. Нет, есть еще одна жизнь, более прекрасная,
что
более классная.
Входит?
в нее входит служение Богу. Когда я говорю, что я хочу служить Богу, у меня старые связи, да, год я не общался ни с кем, но сейчас все-таки уже знаю, что я не вернусь туда. И когда я спрашиваю, что мы занимаемся реабилитацией, что помогаем таким же людям вылезать из тех ям, в которых находятся, меня все спрашивают, в чем смысл. Все связывают опять это с какими-то деньгами. Мы испытываем удовольствие от того, что мы можем помогать таким людям, как мы. Вот оно самое ценное. И в моей жизни сейчас Бог стоит на первом месте. Вот самая главная ошибка. Что у нас стоит на первом месте?
Саша, а что он у тебя отобрал? Ведь люди так часто боятся, что если Бог станет на первое место, он поотбирает абсолютно все и по рукам надает.
Нет, отбирает дьявол. Дьявол отбирает все. Бог дает. За год я остановился и посмотрел, что у меня появилось за год. Появилось у меня за год то, чего я не мог приобрести за все 20 лет.
Давай просто по порядку. Мир. Вот я начну. Мир в сердце.
Мир в сердце. Я не боюсь, что меня кто-то там ищет.
Да, обобщив даже психушки, вот эти вот все поиски, зависимость от наркотиков, мир в сердце – это, наверное, первое.
Мир в сердце, да, и это первое. Во-вторых, той жизнью, которую я жил, я лгал, я враньем оброс так, что я врал даже там, где не надо, в принципе. Это уже был смысл жизни. Сейчас я понимаю, что мне нет смысла врать, говорить неправду. Я живу честно, живу во свете, у меня все есть.
То есть не надо трудиться, чтобы что-то выдумать. Это же тоже труд.
Да, не надо что-то ничего придумать. Говоришь, что у тебя есть на сердце, об этом и говоришь, все, ничего не скрывай ни от кого. Это очень дорого стоит. Потом, у меня есть дочь, которая меня любит очень сильно.
Которая восстановилась в отношениях.
Которая восстановилась в отношениях, и я провожу с ней время.
Давай скажем, да, которую ты прогулял.
Да.
До скольких ее лет?
Да фактически вот до 12 лет я не уделял время ребенку столько, сколько она заслуживает, как отца. Сейчас я пытаюсь наверстать это все, и Бог дает мне это наверстать. У нас прекрасные отношения с дочкой, это дорого стоит. Она делится со мной даже тем, чем не делится с матерью. Моя внешность не такого сладенького мальчика, общение с дочкой, я понимаю, у меня вызывает слезы. Я бывает плачу, я не скрываю этого. Это классно.
Вот это чудо рождения ты пропустил, чудо ее взросления ты пропустил, а теперь ты все просто хапнул уже, все вместе, да? Вот это нежное создание 13 лет,
да.
Ты показал мне фотографию с длинными волосами, с такой яркой улыбкой, ты просто сейчас все собираешь, да?
Да, сейчас я просто наслаждаюсь этим. Я испытываю от этого такое наслаждение, которое не испытывал ни от алкоголя, ни от наркотиков, ни от каких-то общений с непонятными там женщинами, девушками. Это все не то. Это все то, что подкидывает дьявол, не настоящее и не постоянное, которое вызывает сейчас у меня отвращение.
Ну и последнее, скажи, я видела еще очень красивую фотографию в телефоне. Что еще за год?
Еще сейчас у меня есть общение с девушкой. Я ее люблю, я могу сказать честно. Я полюбил эту девушку. И вижу, что эти чувства взаимны, и у нас все как бы идет к свадьбе.
Саша, ты сейчас перечислил вещи, которые, не очень духовные. Ты хочешь сказать, что Бог ничего такого не отбирает и не делает тебе святошей, не делает тебе монахом, не одевает на тебя рясу, что обычные жизненные радости, они сохраняются?
Конечно. Когда мне говорили о Боге, я думал, как я откажусь от клубов, от этого, от всего. Бог дает такое, что то, что было там, те ценности, незаменимы и гораздо стоят дороже. Меня переполняют просто сильно так эмоции, что Бог что мне дал.
Хорошо. Еще тогда один наводящий вопрос. Мне все слышно, что Бог тебе дал. Скажи, почему люди, отплывая от вот этих обычных ценностей, выпачкавшись, вывозившись, потеряв здоровье, к тому же возвращаются и уже счастливы?
У меня желания такие же. Я также хочу машину, я также хочу деньги, я также хочу квартиру, дом хочу. Но вопрос в том, что стоит на первом месте.
Да.
Я перестроил просто свое здание жизни. У меня сейчас фундамент – это Господь,
так,
Бог.
А я по-другому могу назвать – призма. Вот
да.
Такая призма, через которую преломляется и та машина, и ты посчитаешь, стоит ли она того. Ты посчитаешь цену, стоит ли платить то, другое. То есть через призму уже Бога преломляются все жизненные ценности.
Конечно. Все можно купить, допустим, машину. Все это можно, это реально заработать. Да? Будет ли она приносить тебе радость всю жизнь? Купил ты эту машину, она через неделю тебе надоест. Она не будет уже приносить радость. Ты начнешь искать что-то другое. В итоге ты всю жизнь пробегаешь, как белка в колесе, ища в чем-то радость, и не найдя ее так до конца жизни. А в конце жизни подумаешь, а зачем мне это было вообще?
Саш, то есть ты сейчас говоришь другими словами, что ты принимаешь день ото дня то, что Бог дает?
Да, я испытываю от этого радость. Я знаю, что Бог не даст мне ничего плохого, Он дает только хорошее. И Он радуется, когда мы смотрим на Него и благодарим Его за ту жизнь, которую Он мне предоставил, сейчас прекрасную жизнь. Я наслаждаюсь ей и вижу, что Он мне дал намного больше того, что у меня было. То есть я ничего не потерял, я приобрел. Я приобрел настоящих друзей, которые не предадут в трудный момент, не разменяют тебя на какие-то деньги. Именно настоящих друзей, которые не скажут, когда ты окажешься в трудной ситуации, извини, я занят, извини, я выпил и не сяду за руль. У меня сейчас нет таких друзей. У меня есть настоящие друзья, где если я скажу, что мне плохо, мне нужна твоя помощь, они приедут в любой момент и в любую точку. У меня есть девушка настоящая, которая меня любит, которая не нужны мне мои деньги. Любит меня такого, какой я сейчас есть. И она радуется со мной, моим успехом. Дочка, которая любит меня за то, какое я есть.
И христианская большая семья, с которой ты можешь выверить свой ход, правильно ли ты идешь. Есть какая-то мерка абсолютно, это Иисус Христос. Ну и так я понимаю, что вот этими словами всеми, вот этим рассказом, ты просто сейчас готов сказать спасибо.
Я готов сказать спасибо. Спасибо Господу вообще, что Он меня вытащил из той жизни, поставил перед собой и направил меня к свету, а я шел ко тьме.
Саша, время нашей программы подошло к концу, и я тоже готова сказать тебе спасибо за время, которое ты нам уделил. Ты ехал из Одинцова для того, чтобы кто-то, кто еще не знает выход, чтобы он услышал еще одну судьбу. Вот сегодня Александр Кучкаров, который рассказал о том, что выход есть.
Выход есть. Мы должны принять решение, принять этот выход. Этот выход классный. Ребята, все, кто меня слышит, это классный выход.
Саша, спасибо большое и до свидания.
До свидания.
А все, кто нас слушал, провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Кучкаров Александр из церкви «Благая весть». Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать наши предыдущие программы и последующие, заходите на наш сайт www.rcr.ru.